Очень интересное объяснение дали мы различию между позициями Мидраша и Сифрей. В нашей интерпретации получилось, что Мидраш воспринимает слово «Исханан» отличным образом от Сифрей в соответствии с общим подходом к молитве. К молитве в любом случае нельзя относиться как к требованию, потому что общение с королем, как мы поняли, такого регламента вообще не подразумевает. То есть, есть у тебя заслуги, нет у тебя заслуги, требует, нет у тебя заслуг, требует ты у короля награды, не имеешь права, ты можешь только его об этом просить. Но сама просьба, она может иметь разный характер. Сама просьба, даже просьба о незаслуженном подарке, она может носить разный характер. Она может быть мольбой о незаслуженном подарке, несмотря на то, что сам ты понимаешь, что у тебя есть определенные заслуги, но вот в общении с королем невозможно по-другому. Это позиция Мидраша, если я правильно понял. Вейсханан как форма мольбы, то есть ну, мольба именно должна быть обращена ко Всевышнему, как нищий. Нищий умоляет, нищий говорит образом таханунем. Это богатый нагло себя ведет, вот нищий человек, находящийся в битуле, который правильно ощущает свое положение во Вселенной, как бы, положение пред Всевышним, он умоляет его именно об этом, но умоляет о незаслуженном подарке, но при этом он ощущает свое, все-таки некоторое свое существование, ощущает свою заслугу, ощущает за собой определенный, ну, свой определенный вес, скажем. В противовес этому Сифрей подходит к этому делу иначе, как мы помните, привели объяснение комментаторов, что можно сказать, что Сифрей рассматривает слово «Вейсханан» как «Вейсханам», то есть как специфическое слово, которое указывает на просьбу незаслуженного подарка, вот такой отдельный глагол. Это подразумевает позицию, позицию человека, который свои заслуги вообще ни во что не ставит. И себя ни во что не ставит, и свои заслуги ни во что не ставит. Не потому, что он не знает, что он сделал, у него, значит, амнезия, он не помнит, что он делал, не понимает масштабы того, что он сделал, того, тех вот поступков, которые он в жизни совершил, скажем, не понимает там, масштабов своего интеллекта, превосходства своего, в том числе с точки зрения там, интеллектуальной или эмоциональной, или какой-нибудь еще, перед другими людьми, а потому что он не видит в этом ценности, которая позволяла бы ему вообще ну, быть чем-то в собственных глазах пред Всевышним. И это подтвердило нам заключительный момент предыдущего урока, то различие между текстом Мидраша и Сифрей, который выносит отсюда некоторую мораль, объясняет нам, что следует из такого Вейсханан, что Моше Рабейну, вот величайший праведник, он Вейсханан не потребовал у Всевышнего, чтобы тот его вводил в землю, там, а он именно Вейсханан молил. Мидраш говорит, потому что у творения нет ничего пред Богом. В смысле, по отношению ко Всевышнему, все наши заслуги, это в глазах Всевышнего все наши заслуги, это совершеннейший ноль. «Им цудакта матитен лей», вчера мы цитировали фразу из Иова, которая приводится в Маймере на бар мицву. Если ты совершил добрый поступок, выполнил заповедь, скажем, что ты дал ему на самом деле на определенном уровне по отношению к абсолюту, абсолютно ничего. И поэтому приходится умолять, поэтому, несмотря на то, что я хороший человек, и я все делаю правильно, я все делаю в соответствии с божественной волей, тем не менее, оснований требовать у меня есть, нет, у меня, я все равно умоляю Всевышнего, пускай даже о награде за мои хорошие поступки, но умоляю, как о незаслуженном подарке. Сифрей говорит, настаивает в качестве морали, выносимой из этого толкования, на том, что вот мол, цадиким, какие люди, что они, несмотря на то, что могли бы требовать на самом деле, Так он, да, формулирует. Могли бы поставить в зависимость свою награду от своих заслуг, то, что им Всевышний дает от своих заслуг, они, тем не менее, просят исключительно о незаслуженном подарке. Это здесь, этой формулировкой подчеркивается то, что заслуга, она абсолютно невидима, отсутствует, не полагается чем-то, в связи с чем можно о чем-то вообще просить, не со стороны Творца. Помните, там Брия и Творец. У Брии, у творения совершенно ничего нет по отношению к Творцу. А именно с позиции самого праведника, то есть в самом субъективном мире праведника, в нем ценность и его собственные заслуги просто отсутствует. Вот такой примерный расклад. То есть на самом деле, в общем, как мы с вами неоднократно говорили, весь этот материал, который мы с вами изучаем, он вполне доступен для того, чтобы изложить его другим, скажем, в форме Двар Тойра в синагоге, в Шаббас. Так вот, ну, на мой вкус, до этого пункта это уже цельная беседа. Сейчас мы будем как-то дальше разбираться, еще углублять там этот материал, эти рассуждения. Но вот вчерашний урок, вернее, вот эти первые два урока, воскресный и понедельничный, они, на мой взгляд, уже представляют собой цельные рассуждения, которые несут в себе и урок, и объяснение глубокое, мидрашей, связанных с этим местом и так далее. Пункт Гей, тем не менее, Рэба продолжает, страница 32. Лейден бюрэй миди цвей и фаним, вицу фаштейн тфилас мойшева из ханан лавая. В соответствии с объяснением двух способов, как понимать вот эту молитву Моше Рабейну, «Вейсханан Равая», «Взмолился я к Богу», ну, «Из эйх музбарден дертойхен ахилок цвишн децвей пирушен вэлхэраши брэнгт». Становится понятной разница между двумя объяснениями, которые приводит Раши. «Ин де мэн фэрфэнэйбэшн рав лэхо» в отношении ответа Всевышнего на вот эту просьбу Моше «рав лэхо». Значит, мы с вами не прочитали Раши, я не догадался просто, что дальше нам потребуется этот Раши. Сейчас попробуем без него обойтись, если не получится, то мы возьмем Хумаш и Раши проштудируем целиком. Понятно, что просьба Моше Рабейну, она без ответа не осталась, тем более, что, как вы, наверное, запомнили из первого урока, из комментария Раши, собственно, на вот этот первый пасук. Моше Рабейну в данном случае особо настаивал на том, чтобы Всевышний ему ответил, он выполнит его просьбу или все-таки не выполнит его просьбу. И Всевышний ему ответил, ответил он ему отказом. Но вот этот отказ, он оделся в слова «рав лыхо». Сейчас, поскольку будет даваться два объяснения, то, опять же, переводить-то бессмысленно. Сейчас мы будем переводить в соответствии с этими двумя объяснениями. С точки зрения лексической, лыхо – тебе, рав. Рав – это много, большой и так далее. Алиф, первое объяснение. Шилой, йоймар, арав, кама, коши, ваталмит, камо, сарвон, мавцир. В скобках поясняет Рэбе. Значит, рав, лыхо в первом объяснении – это что-нибудь вроде «ну, хватит тебе». Что значит «хватит тебе»? Моше Рабейну вознес ко Всевышнему огромное количество молитв по этому поводу. И, ну, со стороны такое вот, такое настойчивое, такие настойчивые просьбы, обращенные ко Всевышнему со стороны Моше Рабейну, и постоянный отказ со стороны Всевышнего, они могли бы рассматриваться, но они выглядели, как бы, во всяком случае, непонятно. И вот Всевышний ему как будто бы отвечает: хватит тебе уже ко мне обращаться по этому вопросу. Я тебе уже ясно сказал, что этот вопрос закрыт. Дальше, Раши. Что бы ни сказали, арав кама коша, как строг учитель и как упрям ученик. И как кама сарвон ну, в данном случае Рэба поясняет, как назойливо его уговаривает ученик, и насколько суров учитель, что вот он даже на такое настойное, вот на такие настойчивые просьбы он никак не отзывается. Так, второй обет, было первое объяснение. Второе объяснение. Рав лихо гарбей мизе шомур лихо. Рав тув ацофун лихо. Второе объяснение, наверное, более далекое от простого смысла. Это рав лихо, переводить надо понимать как «много тебе». Что «много тебе»? «Много тебе», «я тебе припрятал много от этого». Рав мизе шомур лихо. От этого много сохранено для тебя, дословно. Охранено для тебя. Рав тув ацофан лихо. Много блага, которое спрятано для тебя. То есть, как надо понимать, ну, в моем представлении, вот это событие, что ты остаешься в пустыне, и ты умрешь в пустыне, будешь похоронен вместе со своим поколением, и вот... Это все на самом деле выйдет тебе во благо, отсюда тебе много-много блага запрятано. Зейзен, Матин, да, так вот, Рэба предлагает эти два объяснения запараллелить с теми объяснениями, которые мы дали выше. Зейзен, Матин, судит свои пирушим ин Вейсханан. Они соответствуют двум объяснениям слова Вейсханан. Лейтен, пирушас мыши, год гибетн бетурис матнас хинам мамаш. Год Рейбишер Генферт аз мойше муз ой в герн бетн шелой йо имру арав хулю в талмит хулю. Рэба предлагает такую параллель. В соответствии с объяснением, что Вейсханан – это просьба мамаш о незаслуженном даре. Если я правильно понимаю, позиция сифры, правильно? Всевышний ответил Мойше: тебе хватит уже ко мне обращаться с этой просьбой. Тебе надо прекратить свои просьбы, чтобы не сказали, насколько учитель строг, а ученик, вот как ученик назойливо упрашивает, и так далее. Ворум лулейзе изве балтер бэмбет аматна с хином из нитокин акбола вифл молвер кенбетн. Как Рэба связывает между собой эти объяснения? А когда человек просит незаслуженного дара, то дар-то незаслуженный. То есть, в общем, короче говоря, о незаслуженном даре можно просить сколько угодно. Если дар заслужен, если я требую выплаты мне зарплаты, а мне начальник говорит, ты уже свою зарплату получил, вот ты отработал 50 часов, и ты получил по ним эти деньги, а я опять требую, он мне говорит, ну я тебе уже сказал, что то, что ты заработал, ты уже получил. Или ты не получишь по той или иной причине, мы тебя оштрафовали, не важно. То есть, все, расчет произошел, ну и все, и я не могу бесконечно повторять свою просьбу, это будет бред. Если же я прошу о беспричинной подарке, а я выпрашиваю беспричинный дар, незаслуженный дар, то тогда просить можно бесконечно, потому что, ну а какие пределы для этого? Ну, да даже если мне дали дар, я могу просить о следующем. И по этой причине Всевышний его останавливает, говорит, хватит тебе, все, значит, на этом закончили с этим вопросом, не надо больше меня просить об этом незаслуженном даре. Он лейтен пируш аз вейсханан из маамуз диасорал шойнес шельтфила, по второму объяснению, то есть по объяснению Мидраша, теперь уже точно, да, что вейсханан-то один из одной из слов, обозначающих молитву, «восатфилы из дарейбешты мималы митсади схуиши шелеми спалы», а молитву Всевышний удовлетворяет в соответствии с заслугами молящегося, несмотря на то, что сам молящийся молит его вне заслуг, молит его, просит его о беспричинном даре, но на самом деле удовлетворение молитвы происходит в соответствии с заслугами. Из дарэнфер фу нейбишта гарби мизе шомр лихо рав тув цофун лихо. Много отсюда спрятано для тебя, много блага запрятано для тебя, сохранено для тебя. Дер сохар фардайны майсим тойви миз гарби мизе. То есть твоя награда за... Не надо меня просить, вот Всевышний его останавливает в другом ключе. Он говорит, не надо меня больше об этом просить, потому что ответ на твои заслуги, он гораздо больше, чем то, о чем ты сейчас просишь. А, кстати говоря, между прочим, отсюда понятно, что я всю сознательную жизнь неправильно понимал здесь мизе. Гарби мизе не в смысле вот это мизе. Гарби мизе шомар лихо, рав ту цофан лихо. Более этого, я думал, честно говоря, что... Я всегда полагал, ну и на самом деле не буду торопиться отказываться, потому что подозреваю, что такое объяснение вполне может быть. В такое понимание Раши вполне имеет право на существование, может быть, действительно и есть. Я полагал, что «арбей мизе шомур лихо» – «мизе» в смысле «от этого». То, что Мойша Рабейну остается в пустыне, это само по себе такой ценный факт, такое ценное событие, такой мучительный, кстати говоря, для Мойша Рабейну поступок, что обладает великой ценностью. И вот само то, что Мойша Рабейну остается в пустыне, это величайшая его заслуга, что он остается со своим поколением, например, или что-нибудь в этом духе. И отсюда он получит многое и многое. И поэтому, что уж просить о вхождении в землю, вот дальше, в будущие времена, ты увидишь, сколько ты получил от этого. А Ребе здесь объясняет это по-другому, и раз Ребе так объясняет, значит, это и есть базовый смысл. «Гарбей мизе» – «более этого тебе сохранено», в смысле, что ты просишь о том, чтобы войти в землю, а твои заслуги, они достойны большего, и ты получишь большее. Вот для тебя сохранено на будущие времена гораздо больше, нежели то, о чем ты просишь. Пункт вов. «Медарфна хобер фарштейн». Впрочем, необходимо понять. «Вос из фордем там вейсоид фундер плукса свишен сифры у медраш». Цивы из Ханан Матнас Хином фон Филос Мойше, из Блойза Нынян ин Лошен от Фила кидался Медраш, Одер Вайлер Мергот Бемес Гигалден, Азим Кумтеки Нит, Ундер Фар, Готер Нит Гикент, Нуцен, а Лошен Шельд Филан, Блойз Бетен, Бетор Матнас Хином кидался Сифрой. Необходимо, впрочем, по-прежнему остается понять, а в чем же все-таки причина и основа для расхождения между Сифрой и Мидрашем с точки зрения их, то есть как они рассуждают, как они, то есть мы поняли, как они рассуждают, как они видят реплику Мойши, но откуда Мидраш и Сифрой берут, что Мойша Рабейну так понимал ситуацию, то есть Мидраш понимает Ваисханан как просьбу о беспричинном подарке именно с точки зрения там, молитвы. То есть Мойша Рабейну молит Всевышнего, а не требует от Всевышнего этого беспричинного дара, несмотря на то, что он понимает свою, видит свою заслугу. А Сифрой видит эту ситуацию иначе, что Мойша Рабейну действительно не видит своей заслуги, и поэтому просит о беспричинном подарке, поэтому это даже молитвой не должно называться. Невозможно, это выходит за рамки языка молитвы, поскольку молитва, на прошлом уроке мы сказали, поскольку молитва это все-таки в определенном смысле такое просьба о чем-то, что человеку полагается, хотя бы как детали этого мира, ведь Всевышний обязался этот мир кормить, поить и спать укладывать. Вот, так откуда, то есть Ребе предлагает разобраться в том, как приходят к этому, как приходят к такому пониманию, к такому видению позиции Мойша Рабейну, Мидраш и Сифры, соответственно. В ей шломер абюрен дем увегэгдем. И необходимо дать объяснение этому, а в предварение тому давайте порассуждаем. Эйв Мойша Рабейну изгивен нигзар дигзейра шилу и канус лорес. С чем связана, собственно, вся эта история и просьба Мойша Рабейну, просьбы многочисленные Мойша Рабейну, и отказы многочисленные со стороны Всевышнего, бесконечные практически, с тем, что Всевышний в отношении Мойша Рабейну вынес гзейру, что он не войдет в землю Израиля. Ворм дос вос Мойша год герехнт аз ла харейши кавашти ярд сихон вейк шима гутара недер. Мойша Рабейну, с этим мы с вами знакомились, изучая, просматривая Раши, на нашу недельную главу. Моше Рабейну, увидев, что под его руководством были захвачены земли Сихона и Ога, он подумал, что, может быть, этот обет, в кавычках, со стороны Всевышнего, он расторгнут. Все, Всевышний решил его простить, и этот обет снял с себя. «Издос норбена геада мейбишнас швуя, аз Мойше золнит». Это все со стороны, только со стороны клятвы Всевышнего, что Мойше зон тарен ген нерцисруэл не должен заходить в землю Израиля. Восейвдем и за норцу зоган, относительно чего уместно сказать, асцулибдем восанейдер шигутар микцосей гутар кулей из ботлгеворн дишвуя. В отношении чего уместно сказать, что если какой-то обет расторгнут частично, то он расторгнут целиком, и, мол, эта клятва отменилась. Моше Рабейну увидел, что Всевышний его сказал, что он не будет вводить народ в землю. Тем не менее, вот он уже и морейские земли захватывает. То есть, ну, буквально вот так чуть-чуть, и вот уже земля Израиля практически. И если Всевышний расторг часть своего обета, значит, его клятва расторгнута полностью. Обердос немцен тароб дедецем гзейраво эйнеш азерзолни таран гейн нерцис ройл. Но это не снимает гзейры и наказания, которые должны были выразиться в том, чтобы Моше Рабейну не заходил в землю Израиля. Воздерфар бхотер эрш нохдем, по причине чего он только потом, «Виргот гитрахт шима гутра недр», как он в его представлении, что, может быть, Всевышний снял себе этот обет, «Миспал гивен лакош бургу аробцу немен досвос никзеро гзейро». Он молил Всевышнего, чтобы тот снял с него вот эту гзейру. То есть Рэбе, если я правильно понимаю, предлагает разделять между клятвой, которую Всевышний дал по этому поводу, и гзейрой. То бишь, наверное, в этом понимании надо перевести это как решение. И решением, которое он принял по этому поводу, которое подразумевало то, что Моше Рабейну должен быть наказан за, вот, за его проступок, который для нас всерьез проступком не выглядит, но тем не менее по отношению к Всевышнему это был, да, проступок на Меймериво. Водах Меривы. И с таким образом, что Рэбе хочет подчеркнуть, значит, клятва вот эта, что Моше Рабейну не войдет в землю Израиля, она могла быть отменена. Моше Рабейну исходил из того, что она отменилась, потому что он видел, что Всевышний его таки да запустил вот в эту историю войны с кнанийскими царями, вот эти вот Сихон и Ог, это уже были, если я правильно понимаю, они полагались, во всяком случае Моше Рабейну полагались кнанийскими царями, вот он их победил, захватил их земли, что это вроде как начало вхождения в землю Израиля. И раз начало этому положено, значит, по всей видимости, Всевышний клятву целиком отменил. Но при этом оставался определенный момент решения, которое Всевышний, тем не менее, принял вне клятвы. Вот я так понимаю, что Рэбе хочет разделить между этими вещами. Решение, которое Рэбе принял вне этой клятвы, которое Всевышний принял вне этой клятвы, и того наказания, которое легло на Моше. И вот Моше Рабейну поэтому, понимая так, что Всевышний клятву-то отменил, но вот просит снять решение целиком отменить. В Алпизе, ну да, обердос немтнитаробди эцем гзейр, но это не отменяет саму гзейру, а само решение, и в скобочках Рэбе добавляет, и наказание, что он не имеет права входить в землю Израиля. В Алпизе ешлейма, на основании этого надо сказать, это диплуксы свишнутрасендем сифрой и медраш, что расхождение между сифрой и мидрашем и столу индицвейдейс связано с двумя мнениями цит фила гэлтэй флахар гзардин одер давка койдем гзардин. Помогает ли молитва после вынесения решения гзардин, после вынесения судебного решения, судебного решения в смысле свыше, в суде Всевышнего в данном случае, или она помогает только до вынесения решения. Дер медраш халтвиди дея астфила хелт эйх лахар гзардин. Мидраш исходит из того, из мнения, что молитва помогает также после вынесения законодательного решения. Ундерфар гот мойшем миспалел гивен лакодыш баругу митейнем фунди асор лошойны шельтфила. И по этой причине, ну а дальше все понятно. И поэтому Мойша Рабейну, он молился, Рэбе выделяет слово, молился. У нас получилось, еще раз напомню, с точки зрения Мидраша, Вайсханан, это одно из слов молитвы, одно из слов, обозначающих молитву. А с точки зрения сифрой, это Вайсханам, это не словам, это не слово, обозначающее молитву, это в чистом виде просьба о беспричинном даре, который молитвой не называется. Молитвой, которая вот, просит то, что полагается человеку на самом деле. Так вот, только в форме скромной. Так вот, с точки зрения Мидраша, получается, Мойша молился. Почему молился? Потому что молитва помогает. Помогает также после того, как вынесено законодательное решение. Законодательное решение, после того, как принято решение, вот он молит о том, чтобы это решение было отменено. Норфун зей гуфа, то есть, и поэтому Мидраш говорит, что это одно из слов, которое обозначает молитву, опять же, Рэбе выделяет. Норфун зей гуфа мготер оизге клибн лошен теханоним давка. Но при этом, естественно, несмотря на то, что молитва, мол, помогает также после того, как принято законодательное решение, вот суд пересмотрит, высший суд, под влиянием этой молитвы, может пересмотреть это решение. Мойша Рабейну выбирает из 10 слов, которые обозначают молитву, именно то слово, которое соответствует наиболее униженной, скажем, мольбе. Вот это самое Вайсханан. Машенкендер сифрей, это в скобках было, да? Машенкендер сифрей, что не так с позиции сифрей, Бефиру Шаришна в первом объяснении, ну, мы все время сейчас занимаемся именно первым объяснением, а второе объяснение, в общем, только объясняем, откуда оно взялось, по причине чего оно взялось. Либо так, помните, с первого урока. «Галт види деа астфила гэлт норкоидам гзардин». Сифры исходят из того, что молитва не помогает уже после вынесения решения. То есть Всевышний принял решение, дальше молись, не молись. Всевышний, получается, даже поклялся, потом снял с себя эту клятву, может снять с себя потом эту клятву, расторгнуть обет и так далее. Ну, как и человек. Наверняка вот этот регламент расторжения обета, снятия клятвы, он происходит из того, что это возможно свыше. А вот принятие решения судом, оно с позиции сифры, оно молитвой уже не отменяется. Принято решение, уже молись, не молись. Вимейла, волд, нитги, голфна, алошна, шельтфила, и само собой разумеется, здесь с позиции сифры тогда, коли молись, не молись, да как молитва-то поможет? Мойша Рабейну понимает, мол, что молитвой делу здесь не поможешь. Нор Мойша год гибетн бетур матнас хинна. Ну вот, что можно попробовать сделать, и что Мойша делает многократно. Он просит о беспричинной милости, о незаслуженной милости, вот, просто не пересмотреть решение суда. Наверное, так можно сказать, не пересмотреть решение суда, а поднять эту проблему над судом, и так, чтобы это решение вообще не играло роли. Вот таким королевским повелением свыше, вытащить эту историю из рамок судебного решения и тому подобного. Пункт Зайн. В ей шлеймера азалдерах зейх диасбора индер махлойкес свишен бавли в Иерушалме. И надо сказать, что подобно этому объяснение расхождения между Вавилонским и Иерусалимским Талмудом в отношении высказывания Мишны, ин маймера мишны. Азат фила эйх ан ойф а иша мил берша тейлит ишти зохра рейзит фила шове. Что вот это вот, значит, мишна высказывает такое утверждение. Если человек, если муж молится, чтобы, если муж молится по поводу своей беременной жены, чтоб у него родился мальчик, то это молитва попусту, бессмысленная молитва, пустая молитва. То есть, ну, понятно, есть вещи, о которых молиться можно, есть вещи, о которых молиться нельзя. Я не знаю, может быть, это для кого-то покажется странным. Это же молитва, молитва обо всем, молиться обо всем можно. Вот есть молитва, которая не пустая, мы молимся, и действительно, эта молитва, она может быть реально отвечена. Всевышний там решит, чего и как. И эта молитва будет отвечена. А есть молитва пустая, как он здесь говорит, тфила шова. Тфилос шов, наверное. Да, шов, наверное. Тфилос шов. Молитва попусту. То есть, на самом деле, молись, не молись. Ты можешь заниматься чем угодно. Можешь, там, не знаю, на скакалочке скакать. Только толку от этого не будет. Так вот, по этому поводу Вавилонский Иерусалимский Талмуд расходится во мнениях. Лейтен Бавли, в соответствии с Вавилонским Талмудом, Мред Демишна, Эйхвегдман фун Тейхов на Нордиарбаем, Нохдиарбаем Йоим. Значит, с точки зрения и представления Торы о физиологии человеческой, плод формируется через 40 дней после наступления беременности. То есть он формируется каким-то образом, и дальше уже изменения в него внести достаточно сложно, как бы. Да? Так вот, Вавилонский Талмуд полагает, что речь идет также о времени сразу после вот этих 40 днях, 40 днях после наступления беременности. Венес Верчен Ник Бецур Завлад. То есть, после того момента, когда облик плода, он уже каким-то, ну вот, базово сформировался, скажем. Машенгер Лойт нарушал, ничто не так с точки зрения Иерусалимского Талмуда. Редзи Мишна Вдавка Бейей Шевес Алгамаш Бейр. Что не так с точки зрения Иерусалимского Талмуда? Иерусалимский Талмуд полагает, что это высказывание Мишны, в смысле молиться уже, то есть молись, не молись, уже это не поможет, поэтому это глупая молитва, неправильная молитва. Ну, не знаю, молитва попусту, можно ли перевести это как глупая, ну, вот так получилось, так язык повернулся. Это говорится только о той ситуации, когда женщина уже сидит на родильном кресле. То есть, ну, буквально при самих родах молиться уже неправильно. Молиться уже будет попусту. Понятна разница между позициями. То есть, если я правильно понимаю, Иерусалимский и Вавилонский Талмуд полагают, что если человек молится о том, чтобы у него родился мальчик в течение 40 дней до формирования плода, то это помогает в любом случае. То есть, действительно, эта молитва может быть принята, и, там, не знаю, решение было, чтобы родилась девочка, а пересмотрят, и получится мальчик. После того, как сформировался плод, то есть, оформился плод хотя бы первично, вот после 40 дней, Вавилонский Талмуд считает, что уже молиться, уже поздно молиться по поводу того, чтобы родился мальчик. А Иерусалимский Талмуд полагает, что нет, можно продолжать молиться. И это будет иметь свое действие вплоть до какого момента? До того момента, когда уже роды происходят. Там уже молиться бессмысленно. Оберкойдем лазагелдит фила цум ишан зайн минкейвел изохар. Но до этого, это продолжение фразы, почему в середине предложения начал, пустился в объяснение зачем-то. Но до этого, то есть до момента, собственно, родов, молиться, изменить пол младенца с женского на мужское вполне можно. Он лейт ноха манды омар из аф айшевис алмашбер йохал иштанес. И на самом деле есть еще и еще мнение. если я правильно понимаю, в Иерусалимском Талмуде еще одно мнение, что на самом деле можно молиться об изменении пола ребенка даже в той ситуации, когда женщина сидит уже на родильном кресле. Я, правда, тогда не очень понимаю, а как же с высказыванием Мишны? То есть, высказывание Мишны не актуальным полагается данным мнением. То есть, а когда нельзя? А когда это пустая молитва? Возможно, окажется, что имеется в виду, что это вот по просьбе незаслуженная просьба. Ну, посмотрим. Мицад Бавли. Разброс мнений, я думаю, понятен. Мицад Бавли. С точки зрения Вавилонского Талмуда. Васоифна лимуд ин Талмуд Бавли из. В котором способ изучения вот каков. Бедерах милимато лимайлас. Образом снизу вверх. Вавилонский Талмуд, Иерусалимский Талмуд, вот это, ну, на самом деле, это два труда, которые созданы ну, почти в один период, чуть-чуть разные хронологически сложились эти два Талмуда. Они принципиально различны, и вот пары между ними, взаимодействие между ними, там, взаимоотношения между ними, они могут быть описаны как взаимоотношения там, мужского и женского начала, принимающего, дающего, ученика, учителя, ученика. Вот все эти пары, они могут быть проиллюстрированы взаимоотношениями между Вавилонским и Иерусалимским Талмудами. Ну и в частности, вот эта вот пара, которой мы обычно занимаемся, когда при изучении хасидских различных там, трудов, побуждение снизу вверх, побуждение сверху вниз, направленность снизу вверх, как бы, из от материальности к духовности, от духовности к материальности, там, или что-нибудь в этом духе, от нижних к высшим, от высших к нижним. Вот это тоже описывает характер этих двух талмудов. Настолько они различны. Так вот, Вавилонский талмуд – это снизу вверх. Зайна фарана рибы кушни схулю, ун мидарфун кумен цуигия соодан цум цудерграйхн димаскона. Это выражается, в частности, и в первую очередь, очевидно, в методе изучения. Значит, в отношении Вавилонского Талмуда, мудрецы связывают с составлением Вавилонского Талмуда стих из «Песни-песни», кажется, да? «В темноте посадил ты меня». Вот этот талмуд, который составляется как будто бы в темноте. Вначале абсолютно ничего не ясно, высказывается множество мнений, мнений, разброс мнений чудовищен бывает, то есть буквально противоположные, взаимоисключающие мнения, полная муть, то есть вот ничего не разобрать в этой, вот, как в мутной воде, да, ничего, или, там, или в темноте, на ощупь люди там что-то пытаются прояснить, как устроена комната, там, скажем, и потихонечку за счет высказывания, там, столкновения множества мнений и выстраивания каких-то вот логических связей между этими мнениями, рассмотрения противоречий между ними, потихонечку выстраивается какое-то понимание. За счет, Рэба подчеркивает, за счет множества, постановки множества вопросов, изыскания противоречий, приходят через, дальше Рэбе выделяет, работу человека, изнурительный труд человека, приходят в результате к законодательному решению, то есть вот к прояснению истинного положения вещей. И зейдер инин атфила обгемостна лейтгидри вагболис амиспалы. С этой точки зрения, говоря о молитве, то есть подход к молитве вот с этой общей позиции снизу вверх, он подразумевает прямую зависимость между характером молитвы, скажем, и ограничениями или там особенностями, спецификой того, кто молится. Он вибалдас альпитейва кендер влад нит ништаны верн нор арбоем юем. И по этой причине лейд гидер не спал. По этой причине, поскольку плод он с точки зрения физической, с точки зрения естественной, нормальной, природной, он изменен быть не может по истечении 40 дней. Минке, то есть, когда он уже сформировался в общем плане, то уже куда его? Уже вот это физическое тело, которое сформировалось так-то и так-то. Клетки помножились так, что физиология плода определилась и пол плода определился, скажем, да, с точки зрения естественной, пересмотр этого вопроса невозможен. Жизнь девочки не превратится в мальчика. А рейзует филосшов. Это пустая молитва. Ундосы заидя сбора индем тирут шебебавлишом. И в этом заключается, это большие скобки на абзац, и в этом заключается объяснение того ответа, который Вавилонский Талмуд там дает, фарвоз байдина год еги гофна тфила. Значит, по поводу Дины, дочери Яакова Авину имеется в виду, помните, там рождались жены Яакова Авину, вступили в такое соревнование по поводу того, кто больше родит. И Лея опережала с большим отрывом всех остальных. Так вот, что там вызывало определенное, что, вернее говоря, ужесточало уже имевшийся до этого конфликт. Так вот, когда Лея увидела, что если она зачала и поняла, что если у нее родится опять мальчик, то получится, что она там, ну, что тогда уже Рахель, она будет совсем обделена детьми. И тогда она помолилась, и у нее вместо мальчика родилась девочка. Ну, вот, значит, в отношении этого, это прецедент того, как человек молится, и меняется пол ребенка. Так вот, там, в Вавилонском Талмуде объясняется, как это так получилось, что в случае Дины молитва помогла. В смысле, Дина должна была родиться мальчиком. Но Харбун, когда это происходило уже по истечении 40 дней. Как они понимают, что это происходило по истечении 40 дней, не соображу. Ну, сейчас и разбираться не буду. Аздорт изыс, то есть, ну и как? Значит, Вавилонский Талмуд вроде как сказал, что после 40 дней молиться бессмысленно, а тут у нас вот есть исторический прецедент. И более того, с нашими праматерями, произошедшееся, что вот помолились, и пол ребенка изменился. Аздорт изыс гивен майса нисима. Они объясняют, да, в этом случае это была не молитва. То есть молитва как-то это должна с точки зрения Вавилонского Талмуда изменить природно. А там было чудо, там произошло чудо в связи с просьбами Леи. Вибалтас Лея из Гивена Милумет из Бенисим. Почему? Потому что Лея была чудотворица. Дерибер мизба баир кенат филашем цадуодом поэльзайна нынешнес. По этой причине молитва с ее стороны, она может произвести вот такой вот, привести к чуду. Это чудо свершилось, и пол Дины поменялся на женский. То есть, проще говоря, из самого этого объяснения понятно, что Вавилонский Талмуд смотрит на молитву в данном случае как на процесс, который в нормальной ситуации к чуду не приводит. А он как-то пересматривает процесс, должен повлиять на процесс на основе материальной, на основе вот одетой в естественность мира. И по этой причине, в общем случае, он бессмысленен, если уже 40 дней прошло и плод сформировался, потому что тут уже с точки зрения естественной все сформировалось. До 40 дней можно просить Всевышнего там что-то перерешать. У него там были свои какие-то взгляды. Кстати, вспоминается, да, Дерех Митцвас Эхо. Сегодня будем учить новый отрывок с Божьей помощью. Егеротсон. Чтобы у Всевышнего появилась воля на то, чтобы родилась не девочка, а мальчик. Можно что-то сделать. А дальше, когда уже сформировалось что-то, то если ты чудотворец, ты можешь молиться так, что твоя молитва приведет к чуду, ну тогда, может быть, в этом есть резон. Машинки Мецал Талмуд решал, что не так с точки зрения Иерусалимского Талмуда, Зандимутиз, с которого способ учебы которого нитей фазыфил фарбунными тегисодом, он не настолько связан с трудом человека. Вот это вот, если Вавилонский Талмуд, это ты в темноте посадил меня, то Иерусалимский Талмуд, это вот, это учеба на свету. Это когда те же проблемы, которые в темноте людьми решаются на ощупь, за счет там вот, мы там много раз столкнулись лбами, люди там ползали, выясняли, как же комната устроена, как какой-нибудь механизм устроен, который там в этой комнате стоит, сталкиваясь лбами, там, ударяясь об разные предметы, там, предметы мебели. Ну, в результате сформировали представление о том, что же там в этой абсолютно темной комнате находится. То Иерусалимский Талмуд – это работа на свету. Зашел человек в комнату, увидел все, что там находится, описал, перешел к следующему, к решению следующего вопроса. Именно по этой причине Иерусалимский Талмуд многократно меньше по объему по отношению к Вавилонскому Талмуду, потому что мудрецы Иерусалимского Талмуда, они моментально совершают, быстро совершают свои выводы, практически минуя столкновения и споры, просто как будто бы видя вот истину, как она лежит на поверхности, как она ярко освещена. Так вот, «Нораскунт и на нейфен фун ойр йошер», то есть это образ, Вавилонский Талмуд, это снизу вверх, это отраженный свет. Свет с небес пришел, отразился от материальности и поднимается обратно наверх. Поэтому определяющим является работа человека, определяющим является побуждение снизу, и так далее. Вот происходит совершение выводов, происходит за счет изнурительного труда низа. А здесь учеба происходит, несмотря на то, что она осуществляется людьми, безусловно, но происходит образом ор-йошер, прямого света, бедерах матона милимайла, то есть как будто бы через дар свыше Всевышний дарует мудрецам представление об истинном положении вещей, минуя, ну, во всяком случае, не на, как Рэбби здесь говорит, не настолько вовлекаясь в их труд, не настолько в зависимости от их труда. «Из эйхдо интфила дерх матнас хинам возготнит кейне акболес». Также здесь в молитве, которая подразумевает беспричинный подарок, незаслуженный подарок, у которой нет никаких пределов. «Бизаз афа и шевисалам ашбер йохал лиштанис». То есть вот с такой позиции молитва не связана с материальностью, не ставится в зависимость от материальности. Она беспричинный подарок изначально, незаслуженный дар со стороны верха именно, а не со стороны того, что, то есть в ней определяющим является не то, как человек вот умоляет Всевышнего снизу и выбивается из сил, и в результате добивается своего, скажем, наверное, так можно сказать, что в молитве, в представлении Вавилонского Талмуда, основой молитвы является усилие низа. А это вот именно просьба о беспричинном даре, незаслуженной милости со стороны Всевышнего, которая может все изменить, и вплоть до того, что даже с точки зрения одного изменений может изменить ситуацию, даже когда женщина уже сидит на родильном кресле. То есть буквально, когда уж точно плод сформирован полностью и целиком с точки зрения физиологической, с точки зрения природной.